понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер. Это радио «Крым Реалии». У микрофона Виталий Портников. Мы в эфире каждый день в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926 и пишите на электронную почту crime.reality@gmail.com. А также заходите на сайт «Крым Реалии» и читайте наш материал.
Прямой эфир.
76 лет назад, 17 июня 1940 года, Советский Союз ввел дополнительные военные части в Латвию и Эстонию. В Литве на тот момент уже присутствовал советский военный контингент, введенный в страну в отплату за возвращение Литовской республики Вильнюсского края. Военного сопротивления страны не оказали, а после подтасованных выборов в парламенты вошли в состав Советского Союза в качестве союзных республик. Это никогда не признавалось цивилизованным миром. Латвия, Литва и Эстония на географических картах, которые издавались вне Советского Союза и стран-сателлитов, оставались независимыми государствами вплоть до краха коммунистической империи. Военная агрессия Советского Союза в балтийских странах стала возможной благодаря пакту Молотова-Риббентропа. В секретном приложении к этому документу, которое делало Иосифа Сталина верным и преданным союзником его идеологического можно сказать, визави Адольфа Гитлера, говорилось о возможности раздела сфер интересов обеих стран на европейском континенте, об оккупации Балтии, о том, можно ли сравнивать агрессию Советского Союза с агрессией его прямой наследницы путинской России, мы будем говорить сегодня. Но для начала предлагаю послушать короткую справку об историческом контексте советской оккупации балтийских стран.
100 слов по теме.
17 июня 1940 года советские войска заходят в Латвию и Эстонию. До этого Советский Союз уже ввел военный контингент в Литву. Оказать вооруженное сопротивление советской агрессии армии этих государств не могли. Новые просоветские правительства проводят выборы в местные парламенты, по результатам которых коммунисты получают более 90% поддержки. А уже в июле руководители прибалтийских республик попросились войти в состав СССР. Сначала многие видели в Красной армии защиту от германской агрессии, однако в августе началась депортация. Из прибалтийских стран выселяют около 50 тысяч человек. Непризнание советской оккупации и аннексии продолжалось до выхода из состава СССР. В прибалтийских странах считают ввод советских войск и присоединение стран Балтии к Советскому Союзу одним из многочисленных сталинских преступлений. Россия рассматривает присоединение Прибалтики как соответствующее нормам международного права того времени.
100 слов по теме.
Ну, вот с нами на связи доктор наук, член Национального совета по электронным СМИ Латвийской республики Айнарс Диманс. Сейчас мы присоединим также эстонского политолога Евгения Кристофовича, директора Центра европейских инициатив. Здравствуйте, господин Диманс.
Добрый вечер.
Ну, по идее, если вы, думаю, хорошо помните, в 1991 году было совершенно четко сказано и руководством Советского Союза, и тогдашним съездом народных депутатов СССР о том, что произошла оккупация балтийских стран, их независимость была признана Государственным Советом Советского Союза, и казалось бы, что вопросы нарушения международного права и Советским Союзом, и его наследниками закрыты навсегда. Но затем произошла аннексия Крыма, после чего его территория была присоединена к Российской Федерации примерно по той же процедуре, по которой присоединилась территория вашей страны. Абсолютно фальсифицированный референдум. Парламент из коллаборационистов, которые готовы были голосовать за любое решение, которое предлагает оккупант. И включение территории по ее как бы просьбе в состав Российской Федерации. Когда латвийские коллаборационисты в 40-м году приехали в Москву просить о присоединении, собственно, это очень похожая была церемония, только на месте Путина там был Сталин, тоже не самый лучший персонаж в мировой истории. Получается, что в Москве не смогли сделать выводов из 91-го года. Ну почему?
Ну, практически произошла смена парадигмы. Если смотреть, вот как раз с если сравнивать с 90-м, 91-м годом, значит, произошла смена парадигмы, Россия вернулась к парадигме Советского Союза. И, видимо, значит, просто не было достаточно глубокой смены парадигмы. Значит, та перестройка, которая произошла, она осталась только перестройкой. Она не привела к принципиальному изменению. Вот как раз право рога, самосознание больших масс российского народа, широких масс российского народа.
Я вот хотел бы к господину Криштоповичу обратиться. Вот это тоже очень интересный вопрос, который затронул господин Димонс, именно об этом вот о правовом самосознании самих россиян. Потому что преступность действий советской власти в 1940 году и российской власти в 2014 году, он не вызывает ни у кого сомнений. За Россию сейчас наложены на это санкции, надеюсь, что они будут продолжены вплоть до успешного демонтажа нынешнего политического режима, который в этой стране существует. Но ведь самое главное то, что общество, как в 1940 году, можно сказать, истерически приветствовала и оккупацию Балтии, и войну против Финляндии, так и сейчас истерически приветствует оккупацию Крыма и войну на Донбассе. Что же происходит с русскими, господин Криштофович? Почему они не делают никаких выводов из собственных преступлений?
Добрый день. Вы знаете, мне очень тяжело говорить за русских. С одной стороны, я сам русский, да, по национальности.
Ну, сейчас говорим о русских как о политической нации, как понимаете, а не как о этническом субстрате, да.
Я это хотел бы сказать, да, я, к сожалению, вот вообще то, что творится в голове у россиян, мне понять очень сложно, потому что меня вот уже 14 лет как не пускают в Россию, я там враг народа. Поэтому я просто въехать в эту страну не могу и вообще оценивать, почему они принимают те или иные решения, и вообще что формирует их ценностное мировосприятие, мне порой сложно. Вообще, когда случился весь этот, вся вот эта вот история в Украине, когда и Крым, и Донбасс и так далее, я понял, что я вообще уже не понимаю, что там происходит. Можно ли здесь проводить параллели с 1940 годом? Ну, наверное, конечно, можно, но сейчас все-таки ситуация несколько изменилась, и россияне хотят, большинство из них хочет как-то, чтобы их страна являлась частью какого-то европейского культурного и политического пространства, но при этом не без вот этих имперских комплексов постсоветского порядка. Как это все соединяется в этом воспаленном сознании? Ну, я уже не могу говорить о воспаленном сознании только Владимира Путина, потому что все-таки даже по независимым опросам у него достаточно широкая народная поддержка. Вот в числе вот всех тех, которые говорят, что Путин наше все и Крым наш и так далее, вот как у них это все соединяется, я, к сожалению, ответить на этот вопрос действительно не могу, несмотря на то, что я русский, человек русской культуры и так далее и тому подобное.
Господин Димонс, вот каковы пути, если хотите, реабилитации этого правового сознания? Потому что мы прекрасно понимаем, что и Крым может быть возвращен в состав Украины, и ваши страны могут чувствовать себя в безопасности, гранича с таким опасным и непредсказуемым соседом, как Россия, только в случае, если у россиян это правовое сознание появится. И, наверное, над этим нам необходимо работать все вместе, как когда-то всем миром мы работали над правовым сознанием гитлеровской Германии и муссолиниевской Италии, возвращая их в цивилизованный мир из того кошмара дикости, в которой погружена современная Россия.
Да, ну если вспомнить, в чем заключалась суть как раз правовой парадигмы Советского Союза, эта суть очень похожа на сегодняшнюю суть. Это в том, что Россия окружена врагами, и только врагами. И при том, главный враг, это второй важный пункт, это США, а остальные это только марионетки в руках вот этого главного врага. Вот это такая вот сконструированная картина мира, она вот господствует в этом правовом сознании. Видимо, одна из возможностей все-таки раскрыть реалистичную картину мира, что все-таки есть национальные интересы украинцев, Украины, национальные интересы Латвии, Эстонии и так далее, и они защищают просто свою независимость, свои национальные интересы, и они просто из-за рациональных соображений это делают, а не из-за того, что они враги России или просто не любят Россию и так далее. Вот я думаю, надо все-таки вернуться к более рациональным подходам. Притом, еще важны, конечно, экономические и другие вопросы, которых Россия, я не думаю, что может решить без Европы и без сотрудничества с Западом, в том числе как раз и США.
Ну, вот это вот тоже важный вопрос, господин Кишетович. Действительно, в России понимают, что многие вопросы ее существования не могут быть решены без сотрудничества с Западом, с Европейскими Соединенными Штатами. Потому что нам вот всем так кажется, а судя по выступлениям господина Путина и потому, что говорят его соратники, Россия убеждена, что она переживет без кого угодно.
Ну да, естественно, действуя сейчас в режиме постоянно ужесточающихся санкций, я объяснять народу, что тем не менее Соединенные Штаты и Европейский Союз являются важными партнерами, без которых поступательное развитие, ну если невозможно, то по крайней мере очень-очень осложнено. Это не в интересах риторики господина Путина. Но с другой стороны, я вот хотел к вашему предыдущему вопросу относительно того, что можем ли мы вообще как-то повлиять на то, чтобы вот каким-то внешним воздействием поменять это сознание и мировосприятие россиян, так же, как это было сделано после Второй мировой войны с немцами в Германии. Вот я здесь боюсь, что у нас руки короткие, потому что внешнее управление в России установить не можем. Как? Ее нужно оккупировать для начала, но это же нет, войны же как таковой ведь не ведется. Мы же все это знаем, да, там же все у нас все гибридная война, у нас нету таких прямых военных действий, прямого конфликта. Поэтому я вот здесь по-прежнему смотрю с надеждой на гражданское общество в России, которое удушается с каждым днем, и даже уже в нашей стране количество политических мигрантов из России увеличивается постоянно геометрической прогрессии. Но, тем не менее, кто-то же все-таки еще там остался, гражданское общество в России еще существует, и вот только на них обратить внимание в этой ситуации и можно как бы с такой надеждой на то, что они это исправят. В конце концов, когда-то перестройку и демократическое движение тоже начинала русская интеллигенция там. Не только бунты на окраинах, скажем так, не только то, что происходило в странах Балтии, не только то, что происходило в Украине, в других местах являлось как бы предпосылкой к развалу Советского Союза, но в конце концов и появление академика Сахарова. Вот когда этот академик Сахаров наконец появится снова, и его соратники в России, и большинство российского населения будет постепенно обращать на них внимание, вот тогда, я думаю, какие-то изменения произойдут. Какое-то внешнее влияние, кроме санкций, наверное, экономических, здесь, с моей точки зрения, рассчитывать не приходится.
Господин Диманс, вот мы с вами работали в 90-е годы в Москве и видели, что там это гражданское общество действительно было. Было много людей, которые воспринимали какие-то мировые ценности. Опять-таки, была межрегиональная депутатская группа, даже как оппозиция на союзном съезде. Куда это гражданское общество тогда делось, по вашему мнению? Что с ним случилось? Почему мы не видим такого серьезного отпора авторитаризма?
Да, видимо, это общество и тогда было в меньшинстве. И там были разные мотивы, почему люди голосовали за Ельцина. Я помню также, уже 90-е годы позже участвовал в семинаре в Москве как раз общества «Мемориал». И они очень удивились, когда я говорил о том, что все-таки это правовое сознание существенно отличается в балтийских странах и в России. И я думаю, сейчас они сами пришли к этому выводу, потому что мы знаем, какой статус сейчас у мемориала и куда они отодвинуты этим режимом, который сейчас авторитарный режим господствует в России. Но я все-таки оптимистичен в том плане, что реализм, он все-таки, сама жизнь, он неизбежен, сама жизнь к нему приведет. Я думаю, если у России только 2% валового мирового продукта при ее территории, при ее ресурсах и при ее соседях, я думаю, все-таки рано или поздно реалистично надо будет сотрудничать и с малыми странами, и с большими странами. И в этом плане, но мы должны твердо стоять на своих правовых позициях, конечно, и быть сильными как раз внутри наших обществ.
Скажите, господин Криштофович, вот в Эстонии всегда были люди, которые как бы были готовы служить режиму, и люди, которые так или иначе были либо скрыты, либо явная оппозиция оккупации. Вот в Крыму таких людей, которые были бы в скрытой или явной оппозиции оккупации, гораздо меньше. Это понятно, что очень много людей среди крымско-татарского народа, который сейчас подвергается таким, вот я бы сказал, массированным этническим репрессиям со стороны оккупантов. Немало среди украинских активистов, но среди основной части населения, людей, которые понимают, что оккупации необходимо сопротивляться хотя бы внутренне, их не так уж много. И вот возникает вопрос, а как менять сознание жителей оккупированных территорий так, чтобы они были в любой момент готовы уйти, если предоставится, по крайней мере, возможность ослабления империи?
Вы имеете в виду уйти от...
Я имею в виду уйти из России, конечно, я имею в виду Крым, прежде всего, Донбасс, прежде всего. Ведь понятно, что Россия рано или поздно ослабеет, и тогда нужно будет работать над тем, чтобы оттуда уходить.
А вот это вопрос на миллион евро, я бы сказал, который мы здесь в Эстонии тоже сами себе задаем, особенно вот после ситуации в Крыму, потому что мы смотрим на нашу Нарву. А от Нарвы расстояние до Петербурга, например, меньше, чем расстояние от Нарвы до Таллина. А в Нарве живет 98% русскоязычного населения, и это вот такой, как бы все эксперты по безопасности указывают на то, что это может быть следующей целью России. Вот если там что-то так вот рванет, ну как в Латвии, если уже Даугавпилс, а там чуть менее драматичная ситуация, чем вот у нас, например, вот по этим процентам, то тогда вот как вот здесь себя это население поведет, когда вот они после войны там полностью этнически все это заменилось на вновь прибывших советских республик, совершенно другой контингент и так далее. Вот какие у них будут там ценностные ориентиры и тому подобное, вот что произойдет. И вот здесь мы тоже все время задаем себе вопросом, а как сделать так, чтобы они вот в случае чего повели себя правильно, так как мы считаем, что правильно повели себя правильно, защищали бы эстонскую государственность, защищали бы свой дом Эстонию против возможной российской агрессии. Я не могу дать утвердительного ответа, что я абсолютно уверен в том, что этого не произойдет, и в том, что они будут сопротивляться там возможным зеленым человечкам, которые со стороны России пойдут. Мы это все дело усиливаем тем, что у нас по Нарве ездят по Нарве у нас ездят американские танки. Сегодня это единственная гарантия безопасности для нас, потому что вот уверенности в том, что население себя здесь как-то вот, ну, не подведет, она, к сожалению, отсутствует. Понимаете, все это очень долгосрочный процесс интеграции, процесс сближения, процесс построения единой нации. Украина не успела с Крымом после независимости провести этот процесс. И она пожелает планы этого коллаборационизма. Я боюсь, что мы тоже, у нас этот процесс как бы не завершен до конца. И случись что, и без американских танков мы действительно там не справимся. Так или иначе, то есть когда этот фактор России либо он не сработает, либо он отойдет, вот как, на что я надеюсь, как и вы в случае с Крымом, этот долгосрочный процесс его надо будет снова начинать, проводить и надеяться на то, что он состоится. Там в течение, я не знаю, там года-двух, конечно, ничего не произойдет. Это совершенно очевидно.
Давайте послушаем, у нас есть звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, говорите, пожалуйста.
Это Крым?
Да, пожалуйста. Эльмира. Прошу вас, да.
Спасибо. Значит, вы не ждите ослабления России и возврата Крыма. Этого не будет никогда.
Ну, посмотрим. Вы знаете, история нас рассудит. Когда в 40-м году такие же люди, как вы говорили, латышам, литовцам и эстонцам, чтобы они не ждали ослабления Советского Союза, и это не будет никогда, можно было подумать, что они правы. Но они проиграли, и сейчас, кстати говоря, их дети и внуки стараются не вспоминать об этих их позициях, чтобы не позориться. Так что я вам советую, уважаемая радиослушательница, не создавать ситуацию, при которой ваши дети и внуки будут позориться в ваших слов и ваших действий. Будьте осторожны. Это все, что мы можем вам посоветовать. Господин Димас, вот я хочу вернуться к вопросу о Даугавпилсе, который господин Криштофович поднял. Вот в Латвии тоже есть такие же опасения по поводу Даугавпилса и прилегающих районов, где немало русского населения, как и в Эстонии по поводу Нарвы? Или все-таки это действительно более спокойная ситуация?
Ну, я думаю, что у нас русские более разные, чем в Эстонии, в Нарве конкретно. Потому что в Даугавпилсе все-таки большинство так называемых старых граждан среди русских. Там вот люди, которые приехали во время Советского Союза, они все-таки в меньшинстве среди русскоязычного населения. Это важно знать. И люди, они получили автоматическое гражданство, потому что их предки, дедушки, отцы были гражданами Латвии. Они все-таки отличаются. Я не хочу идеализировать. Люди там тоже разные. Это один важный фактор, который отличает вот Нарву от Даугавпилса. И при том в окрестностях Даугавпилса там вообще, по крайней мере, половина, практически большинство жителей как раз уже этнические латыши. Но я думаю, что нам надо сосредоточиться не на этническое деление, а на то, что все-таки есть как раз разные русские с разными ценностями. Есть люди, которые живут на Западе, они остаются русскими, но они не разделяют вот ценности господина Путина, не разделяют ценности официальной России. Они как раз ближе к нашим латвийским и европейским ценностям. Я думаю, что на этом мы должны строить.
Кристофович, а вот в Эстонии вы работаете? Вы сам говорите, что вы русский, работаете ли вы с такими русскими, которые в Эстонии готовы разделять европейские ценности? Может быть, от этих людей действительно будет зависеть в будущем выздоровление России?
О, да. Мы даже пытаемся работать с теми русскими, которые сегодня не разделяют эти ценности, и пытаемся разговаривать, и пытаемся найти общий язык, точки соприкосновения, и переубедить в этой ситуации, потому что это вопрос безопасности, это вопрос просто государственной безопасности. Если в случае российской агрессии люди, которые лояльны Путину, возьмут в руки оружие и будут здесь нас стрелять, то я боюсь, что эстонское государство все закончится очень плачевно. Поэтому мы должны... Вопрос интеграции перестал быть просто вопросом какой-то, знаете, такой интеллигентной дискуссии. Ну, надо бы. Нет, не просто надо бы, а это вопрос экзистенциальный. Либо мы это сделаем, либо наше государство под большой угрозой. Просто за 25 лет независимости мы пришли к ситуации, что вот эта вот треть русского населения, которая уже здесь живет, никуда не уехала отсюда, из Эстонии или из Латвии, независимо от того, кстати говоря, какое у них гражданство, получили ли они местное гражданство или у них гражданство Российской Федерации. У нас здесь в Эстонии же 120 тысяч граждан Российской Федерации, или они апатриды, люди с неопределенным гражданством, таковых у нас здесь 80-90 тысяч. Вот они все наши соотечественники, мы их должны считать как своих соотечественников. И от того, как они себя поведут в конечном итоге, сможем ли мы с ними договориться, найти вот эту вот единую какую-то ценностную базу или нет, зависит то, что вот как бы будет существовать эстонское государство или нет. Поэтому да, безусловно, делаем все для того, чтобы этот диалог состоялся. Сказать, что это сложно, ничего не сказать, это безумно сложно, потому что исторический опыт очень разный, и вообще просто вот память семей совершенно разная. Это действительно очень сложно. Но здесь я, кстати говоря, вот я смотрю на Украину, и я вот мне очень нравится, как вы решаете эти вопросы. Я был 9 мая в Киеве в этом году. Вот в Таллине все было в георгиевских ленточках 9 мая.
Ну, слушайте, у нас это символ агрессии, да. И поэтому мы стараемся без ленточек, уважая всю эту историческую память, без георгиевских ленточек все это проводить. Я думаю, что вы тоже к этому рано или поздно придете. Заканчивать, к сожалению, должен уже наш эфир. Поблагодарю Айнерса Димонса и Евгения Криштофовича за участие в сегодняшнем эфире. С вами был Виталий Портников. Слушайте нас завтра в 18:10 на средних волнах и в сети интернет. В программе «Крымский партизан» Александр Янковский, Павел Казарин и Сергей Марк Крушин обсудят самые актуальные новости уходящей недели. До скорого.